Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, добрый вечер. Это Радио Академия. Я Борис Чернышов. Вечер, знаете, вот смотришь на улицу, там снег, там вообще весны нет, настроения нет, непонятно, что ты с этими рынками, то они в красной зоне, то они в зеленой зоне. То есть, ну, все как с погодой в Москве, знаете, высока неопределенность, а нам хочется мечтать. И вот когда ты думаешь, о чем бы нам помечтать, думаешь, наверное, о чем-то высоком, о космосе. И тема у нас сегодня будет такая, будем говорить сегодня с моим гостем. У меня сегодня в гостях Михаил Погосян, ректор Московского авиационного института, академик РАН, доктор технических наук. Михаил Асланович, добрый вечер.
Добрый вечер, Борис.
Слушайте, давайте сразу скажем, что мы хотим не просто сегодня беседовать, мы еще хотим, чтобы вы подключались к нам в эфир. Это сделать очень просто. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 948. Телеграм-канал Радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Вот говоря про Московский авиационный институт, хочется вообще узнать самое главное. Сегодня, когда ты едешь, особенно в север Москвы, метро Войковская, метро Сокол, ты видишь замечательное здание, большой красивый университет, и когда встречаешься со студентами, это всегда ребята с огнем в глазах, всегда готовы к каким-то открытиям. Хочется узнать, прежде всего, про то, какие ребята к вам идут. Вот портрет человека, который связан с МАИ, студента, который приходит и открывает для себя что-то новое. И вообще, вот кто идет и для чего идет в МАИ сегодня? Как вам? Вот
расскажите. Ну, я думаю, что точно ребята приходят самые разные. И приходят те, кто вообще еще учась в школе, в общем-то, думали о своей будущей профессии. Обучались у нас в детском технопарке, где они имели возможность вообще не только посетить какие-то лаборатории университета, но и своими руками, значит, изготовить беспилотник, какую-то небольшую ракету для понимания того вообще, что их в будущем ждет. Но, наверное, приходят и другие ребята, которые еще не определились в своей будущей карьере, ну и для них важно тоже дать возможность в процессе обучения в университете уточнить свои жизненные траектории. Сегодня вообще стоит задача университета не только формировать у студентов образовательные траектории, но и карьерные траектории. В общем-то, я думаю, что сегодня при том разнообразии возможностей, которые предоставляются молодым людям, значит, важно дать им возможность найти действительно то дело, которое им будет реально интересно. Я думаю, что в этом направлении мы работаем. Что мне нравится, что, в общем-то, интерес к инженерному образованию растет.
Растет,
и это надо сказать, что в прошлом году средний балл ЕГЭ у нас вырос больше, чем на 2 балла, и сегодня средний балл единого государственного экзамена при поступлении в Московский авиационный институт составляет больше 80 баллов. И я считаю, что это очень хороший уровень для такого фундаментального инженерного образования. Ну, наверное, вот в этом наш интерес, что мы видим о том, что те новые подходы, которые мы реализуем в процессе обучения, дают уважаться на те потребности, которые есть у ребят, более четко понимать свои возможности в будущем. В этом я вижу нашу задачу.
Так, а вот как вот молодой человек может попасть в МАИ? Кроме, я понимаю, что надо дать единый государственный экзамен, подать документы, либо прийти по другим, там, может быть, победители всероссийских олимпиад и другие возможности поступления. Ну, а как вот просто со стороны прийти и посмотреть сам университет? Вы сказали про детский технопарк, про другие возможности, ведь сегодня для того, чтобы действительно вникнуть в профессию, войти в профессию, Хоть раньше, мне кажется, было больше какой-то такой заинтересованности, больше фильмов было, мне кажется, каких-то рассказов, интересных встреч. Вот уже 36-й интересуется, кто круче, Майи или Бауманка. Ну, то есть начинается уже такой разговор. Как действительно почувствовать не только романтизм перед тем, как переступить романтизм профессии, связанный и с техническим образованием, в принципе, с космосом, с полетами, с другими вещами, но еще и почувствовать, насколько это, возможно, будет, с одной стороны, тяжело, а с другой стороны, какой спрос со студента идет. Вот как познакомиться изнутри?
Ну, я хочу сказать, что способов познакомиться с Московским авиационным институтом большое множество. У нас есть инженерные классы в целом ряде московских школ, где мы, собственно, знакомим тоже учащихся этих классов с теми возможностями, с теми направлениями подготовки, которые реализуются в Московском авиационном институте. Безусловно, есть такие стандартные форумы, как «Дни открытых дверей», которые проводятся регулярно, и вот очередной «День открытых дверей» будет у нас в субботу ближайшую, как бы, и поэтому, если кто-то еще не получил ответа на все те вопросы, которые у них существуют, то это возможность познакомиться с МАИ. Ну, надо сказать, что День открытых дверей – это не только презентация тех направлений подготовки, но и возможность познакомиться с лабораториями научными университета, с учебными лабораториями. Надо сказать, что уровень оснащенности Московского авиационного института современной авиационной ракетно-космической техникой очень высокий, и несовременной, и вообще самой передовой техникой, поэтому...
А с какого возраста, с какого курса студент может уже соприкоснуться с реальной деятельностью, не только в лекторской занятии?
Если говорить, то начиная с первого курса студенты могут погрузиться в реальные задачи. Я знаю целый ряд примеров, когда студенты первого курса занимаются разработкой беспилотных летательных аппаратов и, в общем, к моему приятному удивлению, демонстрируют очень такой зрелый, взвешенный, заинтересованный подход. У нас большое количество студентов обучается в рамках программ целевой подготовки. Это те ребята, которые к нам приходят, подписывая целевые договора подготовки с индустриальными предприятиями авиационной, космической отрасли, других направлений подготовки. Ну, и надо сказать, что целевые студенты, как правило, даже с первого курса уже знакомятся с теми предприятиями, на которых они будут работать. МАИ является одним из таких ведущих научных центров, который ведет большой объем научно-исследовательских работ, и эти работы ведутся в научных лабораториях. У студентов тоже есть возможность с этими лабораториями познакомиться. Поэтому возможностей великое множество, и я думаю, просто надо проявить определенную энергию и заинтересованность в том, чтобы с разных сторон посмотреть на те перспективные направления развития технологий, которые развиваются в МАИ, ну и которые, собственно, должны обеспечить технологическое лидерство нашей страны, значит, что предусмотрено в рамках национальных проектов. И надо сказать, что и национальный проект по развитию средств транспорта, и национальный проект по развитию космической отрасли, и национальный проект по беспилотным авиационным системам, там новые материалы, это все то, что лежит в контуре подготовки специалистов МАИ. И каждый, я думаю, может найти ту область, где ему реально будет интересно.
Вот вы сказали про беспилотники. Действительно, сегодня тема беспилотников, она по разным причинам является крайне актуальной, крайне интересной. Но еще я думаю, что много нового появляется, в принципе, и в науке, и в тех технологиях, которые сегодня открываются, и с учетом специальной военной операции, и с учетом тех решений технологических, от строительства до сельского хозяйства, которые не нуждаются просто в вопросах, связанных с контролем с воздуха, тех или иных умных системах, которые связаны с этим. Как вы думаете, вот сейчас какое направление подготовки будет самым актуальным в ближайшее время, именно вот исходя из этой темы?
Я думаю, что, говоря о направлениях подготовки, нам тяжело с вами будет определить какое-то одно направление подготовки.
Да нет, я не говорю одно.
Которое будет актуальным. Ну, например, безусловно, если мы говорим о космосе, перспективные системы связи. Значит, это, в общем, создание многоспутниковых группировок. Это, в общем, с моей точки зрения, суперактуальная задача.
Особенно для нашей страны.
Особенно для нашей страны с ее масштабами территорий, и мы наземными вышками не обеспечим связь на территории страны. Здесь нужны многоспутниковые группировки.
Я так понимаю, раз в 4 минуты идет.
Ну, ну большая должна быть система выстроена для того, чтобы обеспечить устойчивую связь в режиме онлайн. Второе направление, о котором мы только что говорили, это развитие беспилотных авиационных систем. И, безусловно, сегодня роль беспилотных летательных аппаратов мы видим и в решении военных задач в рамках специальной военной операции. Но, безусловно, и развитие беспилотных авиационных систем будет связано с их гражданским применением. И сегодня крайне актуальным является не просто разработка отдельных беспилотных летательных аппаратов, а создание таких услуг с использованием экономически эффективных услуг, создание, значит, таких интегрированных систем с использованием различных видов информации, связи, значит, различных беспилотных летательных аппаратов, наземных беспилотных комплексов, такие мультимодальные цифровые транспортные системы. Вот что будет таким ключом к дальнейшему развитию использования беспилотных летательных аппаратов в гражданской экономике. И в этом плане сегодня подготовка инженера, она должна опираться не только на глубокие базовые знания, знания инженерных направлений подготовки, но и на понимание экономики, на понимание управления такими сложными комплексными системами. То есть это, в общем, большая интересная задача. Говоря про перспективные направления, по-прежнему я считаю, что авиастроение будет являться локомотивом развития экономики и в нашей стране, и в мире. И сегодня задача создания конкурентоспособных образцов гражданской авиационной техники стоит перед нами очень конкретно, как бы, и в этом направлении сегодня работают наши коллеги из Объединенной строительной корпорации. МАИ является активным участником такого рода проектов.
А вот в каких проектах таких образцов МАИ сейчас принимает участие?
Я могу, как бы, сказать, во всех.
Во всех.
Это Суперджет 100. Вот недавно, несколько недель назад, первый полет выполнил самолет с двигателями ПД-8, отечественными двигателями, и мы...
Это на Суперджете, да, они были? А? Они на Суперджете были,
да, на МСе? Да, на Суперджете были уже. До этого двигатели в полете испытывались на летающей лаборатории. Вот, мне кажется, 3 недели назад был первый полет самолета уже с 2 двигателями ПД-8. Вторая программа МС-21, где таким ключевым конкурентоспособность обеспечивается за счет использования композитного крыла, и надо сказать, что МАИ принимает большое участие в
создании,
проектировании, в расчетных исследованиях композитных крыльев, в организации технологии ремонта композитных конструкций. Ну, говоря про самолеты местных линий, мы тесно взаимодействуем с коллегами из Уральского завода гражданской авиации по проекту «Байкал», который предназначен для местных воздушных линий на 9 пассажиров. Это и проект «Ладога», который тоже большей размерности. И, в общем, я могу сказать, что, наверное, то, что отличает Московский авиационный институт, что мы не занимаемся не только задельными исследованиями, созданием научного задела, но и мы внедряем передовые технологии вот в реализацию реальных проектов.
Я слышал, точнее, я даже знаю, что ряд подобных проектов, в ряде подобных проектов участвуют коллеги из других университетов в России, в частности, в Уфе, один из таких университетов, у них, по-моему, и целая научная школа, которую они создают в рамках приоритета программы Министерства науки и высшего образования, которые финансируют университеты для создания научных школ, для разработки новых технологий, для того, чтобы подготовить лидеров в науке по этому направлению. Вообще, насколько сильно связана, ну, насколько сильна кооперация с другими российскими университетами у МАИ, как часто происходит программа обмена, может ли студент, в принципе, участвовать и в программах обмена в России и с другими странами, что это интересно.
Ну,
в связи, особенно с этими ограничениями, которые...
Говоря о сотрудничестве с другими российскими университетами, мы, безусловно, самым тесным образом сотрудничаем. И у нас где-то 15 лет назад был образован консорциум авиационных вузов, и МАИ является лидером этого консорциума, и коллеги из Уфы, из Самары, из Казани, из Томска, из целого ряда, из Ульяновска и других университетов, которые специализируются на подготовке кадров для авиационной и космической отрасли, мы самым тесным образом между собой взаимодействуем, есть определенная специализация, но мои самые комплексные вузы всех, кто ведет подготовку инженерных кадров для аэрокосмической отрасли. Говоря о программах обмена, мы, может быть, хотелось бы, чтобы мы более активно взаимодействовали в рамках таких совместных программ. Но, тем не менее, наши студенты участвуют в конференции, которые проводят другие вузы. Говоря о программах академического обмена, то сегодня с китайскими вузами мы такие программы реализуем. Наверное, говоря о взаимодействии с другими вузами, я хотел бы обратить внимание еще на одно, мне кажется, очень важное направление. Это сетевые образовательные программы. Да-да. Где студенты получают большую часть образования в регионах, и эти образовательные программы тесно синхронизированы с теми направлениями, которые реализует Московский авиационный институт. Это позволяет, не выезжая из регионов, сохраняя тесную связь с предприятиями, которые находятся в этих регионах, для студентов получить знания не только на базе университетов, которые располагаются там в Улан-Удэ, в Красноярске, в Хабаровске, в Смоленске, но и на базе Московского авиационного института, потому что часть учебного процесса проходит в МАИ. Есть возможность использовать всю инфраструктуру и лабораторную базу Московского авиационного института. Второе, собственно, и базовые дисциплины тоже преподаются на базе интеграции тех направлений подготовки, которые реализуются в МАИ и в университетах-партнерах, которые реализуют вместе с нами сетевые образовательные программы.
Но говоря про китайский университет, тут очень интересно, насколько там, насколько, точнее, мы отличаемся друг от друга по уровню и качеству образования. Потому что мы раньше смотрели на Запад, нам было очень модно, и мы считали, что светоч знаний именно там находится. Сейчас некоторые говорят, что ориентироваться только на Восток, и на Востоке действительно у нас превосходит по ряду технологий, молимся, уж называется, на ряд гигантов. Но это неправильно, просто интересно оценить нас в этой системе координат, если можно.
Я хочу сказать, что мне кажется, вопрос, который вы задаете, интересный. Есть разные китайские вузы. И надо сказать, что у МАИ есть возможность взаимодействовать как с лидерами образования, и надо сказать, что у нас два наших партнера входят в пятерку ведущих китайских вузов. Это Шанхайский транспортный университет и университет Чжэцзянский. И я хочу сказать, что они, конечно, это не чисто китайские вузы, это вузы, которые имеют тесную кооперацию как с Московским авиационным институтом, так и с ведущими вузами из Соединенных Штатов Америки, из Европы. И они, в общем-то, интегрировали в свои системы подготовки все те лучшие практики, все те лучшие компетенции, которые реализуются в ведущих мировых вузах. И надо сказать, что мы на этом фоне себя чувствуем тоже достаточно уверенно. Во-первых, нам интересно посмотреть тот опыт, который развивают китайские коллеги. Во-вторых, интересно и поделиться своим опытом. И надо сказать, что если мы говорим о подготовке специалистов для аэрокосмоса, то мы себя чувствуем очень уверенно. И надо сказать, что наш авторитет среди ведущих китайских вузов, среди отраслевых китайских вузов, мы не только взаимодействуем с Шанхайским и Чжэцзянским университетами, например, если говорить об авиационных вузах, это Пекинский авиационный институт Бейхан, который, в общем, создавался в 50-е годы на базе вообще тех образовательных стандартов, которые реализовывались в нашей стране. Это Северо-Западный политехнический университет в городе Сиане. Это такие ведущие отраслевые вузы по подготовке специалистов для аэрокосмической отрасли. Надо сказать, что я считаю, что мы можем найти много интересного в этих вузах, точно мы не являемся для них, мы являемся для них авторитетом, который, в общем, знает те технологические секреты и те технологические направления, которые в значительной степени будут обеспечивать конкурентоспособность авиационной и космической отрасли в мире в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Я думаю, что во второй части нашего разговора мы поговорим обязательно про космос, потому что мы не просто так сегодня собрались-то, так взяли и собрались. У нас 12 апреля, день космонавтики на носу, потому что нам сейчас, что называется, стало модным, опять же, посыпать голову пеплом и говорить, что ой, как мы там сильно отстаем, глядя на SpaceX, на проекты Маска, там, на что-то еще, на и китайских и так далее. Хоть у нас очень много реально интересных и серьезных разработок, и Роскосмос сейчас отчасти обновляется, переживает интересные тоже проекты, и сегодняшний, не только старт с Байконура, но еще и стыковка с Международной космической станцией, наши ракеты и, соответственно, то, что мы привезли на станцию интернациональный экипаж. Все это показывает, что у нас большой задел, и много мы можем реализовать. Дорогие друзья, также приглашаю всех вас к нашему разговору. Я думаю, во второй части мы будем активно принимать ваши звонки. Это и смс-ки, и сообщения в Телеграм, или на наш портал в Ютубе. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 948. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. А вот до новостей мне хотелось бы, чтобы, возможно, вы нам рассказали чуть подробнее про участие МАИ в программе «Приоритет 2030», потому что, ну, действительно, у вас и Центр космических технологий, и другие вещи вы развиваете. Это очень интересно, мне кажется.
Ну, я начну с того, что, с моей точки зрения, программа «Приоритет 2030» дала такой заметный толчок к более тесному взаимодействию индустрии и университетской науки и вообще развитию образования в университетах. И цель этой программы не только готовить людей, которые хорошо владеют сегодняшними технологиями, а посмотреть, когда она запускалась, 2030 год, на более далекую перспективу, какие технологии, значит, будут определять конкурентоспособность и как надо изменить программу подготовки, какие команды и лидеров изменений мы должны подготовить для того, чтобы обеспечить технологическое лидерство. И в этом плане мы действительно реализуем сегодня несколько направлений. И, значит, Центр космических технологий, перспективные программы в области космоса, это касается и многоспутниковых группировок, это касается и программ пилотируемой космонавтики, это касается и программ многоразовых ракет-носителей. Это все те направления, над которыми мы активно работаем, и специалистов, по которым мы готовим. Для беспилотной авиационной системы тоже является таким приоритетным направлением, которое реализуется в Московском авиационном институте в рамках программы «Приоритет». Ну и надо сказать, что буквально две недели назад прошел такой новый этап обновления этой программы, и, собственно, мы в рамках этих новых подходов сформулировали для себя уже цели на более далекую перспективу.
А как вам кажется, когда мы сможем реализовывать в России программы многоразового ракетостроения, вот, ракетоносителей?
Ну, мы, во-первых, в Советском Союзе реализовывали программу, как бы, программу «Буран». Я думаю, что технологически мы готовы и сегодня реализовывать такого рода программу. Здесь надо определить экономическую эффективность такого рода проекта. Это, конечно, проект должен быть частью такой большой комплексной программы развития пилотируемой космонавтики. Это не может быть проект просто отдельно взятого многоразового ракетоносителя.
Ну и так красиво, когда мы видим, что SpaceX улетел, прилетел и снова улетает. И особенно те программы, о которых говорит тот же Илон Маск, как искатель. Я думаю, об этом нужно нам будет отдельно поговорить, потому что космос как манил, так и продолжает привлекать внимание огромного количества людей, потому что это мечты, мечты, которые могут быть реальностью. Вот о науках, о мечтах, о МАИ сегодня в эфире Радио Академии мы говорим вместе с Михаилом Погосяном, ректором Московского авиационного института, академиком РАН, доктором технических наук. Друзья, это Радио Академия, я Борис Чернышов. Мы буквально сейчас мечтаем здесь вот во время выпуска новостей, а потом вернемся и продолжим наш разговор в прямом эфире на радио «Говорит Москва».
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Ой, послушаешь эти новости и начнешь думать, наконец-то эти, как их там, америкосы, пиндосы, почувствуют себя, бегают, скупают айфон, и они еще не понимают, что они еще телевизор могут скупать, стиральные машины и так далее и тому подобное. Все это у них, их ждет впереди, а мы пока поговорим про важные темы, не их же обсуждать. Это Радио Академия, меня зовут Борис Чернышов. Сегодня мы обсуждаем интересные вообще вопросы, связанные с космосом, с самолетостроением, с наукой. А с кем это можно обсуждать, если не с лучшим в этой, что называется, отрасли? Сегодня у меня в гостях Михаил Погосян, ректор Московского авиационного института, академик РАН, доктор технических наук. Михаил Асланович, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер, Борис.
Так, у нас есть звонок, давайте принимать. Вот как раз вот и звонок появился, только стоило мне рассказать про эти всякие вещи. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Асланович, здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Вот, Михаил Асланович, судя по вашему такому оптимистичному тону в первой части передачи, все у нас в авиационном образовании и в этой отрасли хорошо. Но вот я регулярно летаю на самолетах, и я почему-то летаю на Боингах. Вот на российских самолетах как-то ни разу в жизни летать не приходилось. Почему такая ситуация? То есть вот когда у нас будут массово все люди летать на отечественных самолетах? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот, значит, авиационная отрасль, она имеет такие повышенные, так сказать, уязвимости в смысле вот безопасности. Вот регулярно происходят катастрофы. Вот несколько лет назад была, значит, катастрофа вот, в Джакарте в 2018 году. Погибло почти 200 человек там в Аддис-Абебе. 150 человек. Вот эти катастрофы, они из-за неисправности не в физической, кстати, части самолетов. То есть какие угодно хорошие двигатели могут быть. Но, насколько я знаю, там вот эта катастрофа, обе произошли из-за какого-то небольшого крючка в операционной системе бортового компьютера. Вот. И вот Луна-25 тоже космический аппарат, тоже грохнулся из-за того, что там, значит, операционная система бортового компьютера начала перезагружать. Вот перезагружаться прямо перед приземлением. Вот у меня вопрос, какие выводы вы, как руководитель вот этого авиационного образования, делаете? Вот мне не хочется слышать ответ, или мы будем работать над этим. Вот так где вы видите Ахиллесову пяту вот в этом? А вот какие компоненты в образовании вот надо изменить, чтобы не было у нас таких же рисков? Вот там самолеты американские, вот у них тоже, наверное, такие же сходные проблемы. Вот вы, наверное, следите за американским образованием в этой области. Какие выводы они сделали, вот, чтобы Боинги сделать нормальными? И вот в российском образовании, и вот еще катастрофа там, когда столкнулся вертолет с самолетом в Вашингтоне. Это уже другого рода безопасность, управление авиационным движением. Вот как здесь надо сделать правильные выводы, чтобы вот не было таких катастроф? То есть какие выводы в образовании надо сделать?
Ну, спасибо. Ответить на этот вопрос коротко достаточно тяжело. Во-первых, когда мы будем летать на отечественных самолетах, ну, сегодня в эксплуатации в нашей стране находится более 150 самолетов сухой Суперджет 100. И надо сказать, что...
Подтверждаю, летаю сам.
Да, многие, вот и Борис подтверждает, и многие мои коллеги и друзья мне иногда говорят о том, что сегодня летел на Суперджете. Безусловно, проблема импортозамещения парка гражданской авиационной техники сегодня стоит как весьма актуальна, и, собственно, сегодня определены те ключевые программы Суперджетство, о чем мы говорили в первой части, МС-21, программы самолетов для местных линий, поэтому это задача, которая сегодня стоит очень остро на повестке дня, и усилия авиационной отрасли, и я говорил в первой части нашей программы, что и Московский авиационный институт активно участвует в реализации этих программ. Это касается как отработки каких-то отдельных систем, проектирования. Я не хочу сказать, что есть какая-то одна узкая область, которая мешает нам двигаться. Нам нужно комплексно выходить на рынок про создание конкурентоспособной гражданской авиационной техники. В области военной авиационной техники я могу с уверенностью сказать, что мы производим самые конкурентные самолеты, и это говорит и экспорт военной авиационной техники.
Это правда.
Эксплуатация наших военных самолетов вот в рамках специальной военной операции. Говорить о безопасности, безусловно, катастрофы в Джакарте и в Аддис-Абебе, это катастрофы, произошедшие с самолетом Boeing 737 MAX, и действительно, там в процессе сертификации самолета были допущены, значит, ошибки, которые привели к этим катастрофам. Я при этом думаю, что комплексно система обеспечения безопасности, сертификации воздушной авиационной техники выстроена достаточно правильно, но надо не упускать деталей. В этом плане, когда мы говорим о подготовке специалистов, я думаю, что стоит две задачи. И сегодня мы, говоря о подготовке специалистов для того, чтобы избегать такого рода ситуаций, говорим о том, что кроме базовых знаний, люди должны иметь какие глубокие и устойчивые практические навыки. Вторая важная тема, с моей точки зрения, это использование современных методов искусственного интеллекта, математического моделирования для того, чтобы предвосхищать те ситуации, которые могут возникать. И сегодняшние возможности, которые сегодня есть в авиационной отрасли, позволяют поднимать безопасность полетов на новый уровень. И это задача, над которой сегодня работают коллеги в авиационной отрасли, и задача, в которой активное участие принимает и Московский авиационный институт.
Да-да, у нас еще один звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Владимир. Вот вы знаете, вот в свое время, в 90-х годах, КБ вот Щукин, так сказать, Щукин конструктор, создал летающие тарелки, которые летают на всех видах топлива, там грузоподъемность, то есть безопасная практически, то есть они могли, так сказать, планировать, приехали еще в случае с двигателем. То есть вот эти документации была продана американцам, так сказать. А вот сейчас вот как бы утрачены ли, так сказать, все эти документы, так сказать, возможно ли восстановить, собственно говоря, вот эти все, так сказать, проекты, которые хотел реализовать Щукин.
Спасибо. Ну, вы, если говорить, может быть, по-другому, какие-то, может быть, советские идеи, которые конструкторы предлагали в тот момент, сейчас ведутся на доработки, и что-то, может быть, применяется, условно, в гражданской авиации, либо, наоборот, в военной авиации, что-то интересное.
Есть много таких...
Может, летающая тарелка все-таки, она где-то припасена у нас.
Ну, я думаю, что есть много таких интересных идей, значит, и... В свое время, ну, например, были компоновки воздушных судов с ромбовидным крылом. И я, когда защищал дипломный проект, темой моего дипломного проекта был самолет-истребитель с ромбовидным крылом. Ну, безусловно, летающее крыло – это такие тоже перспективные компоновки для самолетов большой размерности. Поэтому ну, сегодняшние технологические возможности позволяют создавать любые экзотические аппараты. Ну, я не думаю, что ну, наша задача как-то пытаться их, ну, как бы, насильно внедрить в какую-то реальную эксплуатацию. В общем-то, все основывается на потребительских, на услуге, которые, на стоимость этой услуги. И в этом смысле, я думаю, что современные гражданские воздушные суда ну, являются наиболее оптимальным способом предоставление транспортных услуг, безопасных транспортных услуг населению.
Эх, а я вот думал, вы скажете, как вот Гитлер на летающей тарелке с двумя офицерами АННРБ улетел куда-нибудь в Антарктиду. Ну, ладно, не в этот раз. Да, у нас еще один звонок. Слушаем вас. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста.
Добрый день, Виктор, Москва.
Здравствуйте, Виктор.
Вот тоже в продолжении темы интересует такой вопрос. Насколько я понимаю, у нас реактивный двигатель для ну, в общем, не то, что даже межзвезд, да, какие-то дальние такие рубежи Солнечной системы, если покорять, реактивные двигатели не подойдут. Нам, я так понимаю, нужны какие-то другие технологии, и мы упираемся в том, что у нас некуда отводить тепло. Ну, как я это, ну, изучал эту информацию. Вот мне вот интересно, вот может вот Михаил, да, правильно?
Да, Михаил Фламович.
Михаил, да, вот, да. Вот есть ли какие-то наработки для дальних рубежей? То есть, как бы мы вот упираемся в потолок по реактивным двигателям, Может быть, какие-то ионные двигатели, да? Может быть, есть вот термояд, про это сейчас частенько говорят, или просто ракеты на ядерном топливе. Вот есть ли какие-то, вот, скажем так, вот наработки, да, вот у нас вот в стране для того, чтобы достигать более дальних уголков хотя бы Солнечной системы? Вот есть вот
такие. Спасибо, какие-то? Спасибо. В общем, мы со слушателем, говорит Москва, готовы к тому, чтобы покорять дальние рубежи. Расскажите, как это сделать?
Мне нравится, что мы, значит, так широко обсуждаем тему сегодня от каких-то текущих задач, которые стоят перед гражданской отраслью, до освоения дальнего космоса. И, безусловно, ядерная энергетика является, с моей точки зрения, таким, значит, ключевым элементом такого продвижения в космическом пространстве. Безусловно, здесь перспективы использования ядерной энергии как раз тот ключ, который позволит нам выйти на новый уровень.
Да, но вообще интересно было поговорить про космос все-таки. День космонавтики уже не за горами, вот пару дней и уже будем праздновать. Мы сегодня себя очень сильно сравниваем, безусловно, и с китайцами, потому что у них большая космическая программа, в том числе и высадка на Луну, и ориентир на Марс, и покорение других планет, так же, как и у американцев. Вот в этой связи хотелось бы поговорить про состояние нашей космической отрасли отчасти, потому что многие выпускники мои сегодня являются и руководителями, и генеральными конструкторами многих подразделений, которые занимаются космосом, ну и 30 космонавтов, выпускники мои.
Да, с точки зрения количества космонавтов, которые подготовлены в Московском институте, мы заметно опережаем другие вузы. И если нас сравнивать с Бауманкой, то в этой области мы точно Бауманку опережаем.
Так вот, интересно даже вот подумать, как вам кажется, правильно было бы развивать нашу космическую отрасль, чтобы мы вместе с радиослушателями радиостанции «Говорит Москва» установили приемник у нас на Луне или, не знаю, покоряли другие планеты? Это же важно, потому что мы ориентируемся, с одной стороны, и видим нашу концепцию развития космической программы и вообще космоса через государственную корпорацию, но также и видим человека, который нам не дает успокоиться, такого мечтателя-искателя Илона Маска, который с помощью частной компании многие вещи реализовал, при этом взяв и в Советском Союзе, то есть продукты Советского Союза, научные продукты Советского Союза, что-то выдернул он из НАСА. Поэтому вот я знаю, что были предложения и желания тоже частников России развивать космос. И S7, и другие. Как вам кажется, какая здесь середина, и как мы можем
двигаться в этом направлении? Я думаю, что, говоря о примере Илона Маска, это тоже такой пример, как если говорить
что мы знаем,
в современных
мы обыватели.
Терминах частно-государственного партнерства. Безусловно, в основе этих программ лежали частные инвестиции, но НАСА и бюджет Соединенных Штатов Америки активно потом поддерживали внедрение этих программ в реальный выход на вот реальные масштабы. И говоря о нашей стране, нам точно нужно двигаться тоже в этом направлении. Когда мы говорим о таких многоспутниковых группировках, которые должны быть построены на большом количестве небольших космических аппаратов, нацеленных на решение одной задачи, то это действительно большое поле для деятельности частных компаний. Сегодня у нас есть целый ряд компаний, которые в этом направлении работают, и я действительно думаю, что та трансформация космической отрасли, которая проводилась и сейчас проводится, это вот поиск как раз такого частного государственного партнерства, которое бы позволило, используя тот научный потенциал, который накоплен в космической отрасли для строительства сложных многофункциональных космических аппаратов. Безусловно, с моей точки зрения, там, пилотируемая космонавтика, это все-таки на сегодняшний день большая часть финансирования со стороны государства должна выделяться. Но вот поиск этого баланса – это задача, которая сегодня стоит перед космической отраслью. Ну и мне кажется, что в этом направлении сегодня как раз и происходят те изменения, которые проводятся в рамках вот обсуждения развития космической программы.
У нас еще один звонок есть. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил.
Ну вот у меня более такой, так сказать, приземленный вопрос, или более простой, что ли. Вот уже сколько лет существуют самолеты гражданской авиации. Нельзя ли, наконец, что-то такое придумать, чтобы в случае аварии можно было как-то или катапультировать пассажиров, либо что-то другое, в общем, чтобы они на парашютах как-то спустились и остались, ну, живы как-то хотя бы. Или не все, ну, хотя бы кто-то из них. Такой простой вопрос.
Кого-то оставим там, а с кем-то пойдем дальше.
Ну, я хочу сказать, что проекты, значит, такого отделения при аварийной ситуации, которая произошла на высоте пассажирского салона и спуске его там на парашюте, обеспечение такой безопасной посадки, значит, такие проекты существуют, но я думаю, что все-таки стратегический путь развития авиации – это обеспечение безопасности через дублирование систем, повышение надежности, тех гарантий безопасности гражданских воздушных судов. И надо сказать, что при всем мы должны сказать, что воздушный транспорт является самым безопасным с точки зрения транспортом в мире. То есть он, собственно, вот те меры, которые принимаются по обеспечению надежности, дублированию различного рода систем, значит, жесткие нормы сертификации, которые, в общем, в значительной степени написаны как раз через глубокий анализ тех аварий и катастроф, которые происходили. Но вот это все-таки более стратегический путь, катапультировать пассажиров, пассажирских самолетов, как бы я думаю, что это такая идея, ну, может носить только какой-то очень единичный характер. Это не тот путь развития гражданской авиации, к которому надо идти, с моей точки зрения.
Я тоже видел такие сюжеты в графике на YouTube, когда просто отделяется кусок самолета, и они спускаются. Ну, я понял вашу позицию, мне очень интересно. Спасибо, Михаил, за ваш звонок. А мне бы вот хотелось бы туда, в космос, все-таки помечтать о чем-то еще. Не секрет, что было принято решение о том, что будет создана российская орбитальная станция. И вот очень интересно понимание, во-первых, когда это может произойти. И понятно, что сегодня это, наверное, не самая первоочередная задача и для экономики, и для многих вещей, хотя с точки зрения изучения космоса, с точки зрения безопасности эта тема является крайне важной. Тем более я знаю, что уже задачи поставлены на самом высоком уровне. И, конечно же, важно, мне кажется, уточнить у вас, чем она будет отличаться от МКС. Понятно, что МКС уже устарела во многом, но все-таки она продолжает свое существование и достаточно эффективно продолжает свое существование.
Ну, это хороший вопрос. Я думаю, что окончательный ответ на этот вопрос нам предстоит еще
в том числе
в ближайшее время. Да. Я думаю, что мы понимаем, что сроки эксплуатации МКС приближаются к завершению, и поэтому задача создания российской орбитальной станции как раз предусматривала, что в ближайшие несколько лет, значит, мы должны вывести на околоземную орбиту, значит, вот новую космическую станцию. Я при этом хочу сказать, что она должна отличаться от МКС. МКС в значительной степени является станцией, которая находится на околоземной орбите. Перспективная станция, с моей точки зрения, должна быть нацелена на освоение дальнего космоса. Да-да. Поэтому на ней должны отрабатываться и режимы автономной работы экипажа, потому что сегодня МКС находится в постоянной взаимосвязи с центром управления полетом. Угу. И, в общем-то, в значительной степени имеет постоянную поддержку. Если мы говорим об освоении дальнего космоса, то там должны быть автономные действия экипажа. И, в общем, здесь есть большой объем задач, которые стоят при создании перспективной станции. Кроме этого, еще одной важной задачей, с моей точки зрения, при развитии пилотируемой космонавтики является вообще использование орбитальной станции для тех задач, которые должны решаться на Земле. Если мы говорим о микроэлектронике, о перспективных материалах, то условия в космосе позволяют на новом уровне решать такого рода задачи и создавать такого рода материалы, такого рода электронику, такого рода биомедицинские технологии развивать, которые невозможно развивать, значит, на Земле. И в этом плане как экономически эффективно использовать орбитальную станцию для тех задач, которые должны решаться на Земле. Это одна из задач при создании орбитальной станции следующего поколения. И в этом направлении, я думаю, что сегодня работаем и мы, и большое количество исследований проводится в других странах. Ну, в общем-то, я думаю, что, конечно, проект орбитальной станции — это проект, вот, который направлен на не просто создание летательного аппарата на околоземной орбите, а проект, который направлен на как раз то, что мы создали задел для развития и освоения дальнего космоса.
А дальний космос, он вообще в приоритете, ну, не в приоритете, в перспективе, через сколько лет мы можем не только отправлять какой-то зонд космический, но уже человека отправить?
Ну, я думаю, что мы можем здесь, если мы послушаем Илона Маска, то он вообще считает, что это задача, ну, ближайшего десятилетия, может быть, 15-летия. Я думаю, что это все-таки чуть-чуть более далекая перспектива. Но, в общем, для того, чтобы сделать эту программу такой более реальной, конечно, нужно снижать стоимость выведения полезной нагрузки на орбиту. В общем, и здесь предстоит решить много технологических задач для того, чтобы сокращать эти сроки.
Но «Интерстеллар» и другие фильмы нам позволили это все увидеть, помечтать, подумать, что вместе с теми героями мы можем покорить и дальний космос. Ну и, конечно же, в завершении, Михаил Асланович, мне хотелось бы попросить вас поздравить с Днем космонавтики, в том числе и ваших студентов. Какие пожелания вот сейчас для космонавтики и вообще для этой отрасли вы могли бы передать? Потому что, еще раз, тема выбрана сегодня не случайно, потому что в нашей стране огромное количество мечтателей, которые весь свой научный потенциал направили на то, чтобы советский космонавт вышел за пределы нашей планеты, покорил космос. И сегодня российская школа, и высшая школа, и научная школа делают все для того, чтобы эти успехи не потерять, а наоборот какие-то решения новые открыть. Поэтому, если можно, попросить вас.
Я благодарен за возможность вот накануне Дня космонавтики принять участие в нашей передаче. Хотел бы сказать, что для меня есть еще один повод поздравить всех и пожелать всем успехов. Вот этот повод связан с тем, что 20 марта мы отмечали 95-летие со дня создания МАИ, и надо сказать, что это как раз вот был такой взгляд в будущее, потому что в 30-м году такой крупной авиационной индустрии в стране еще не было. Поэтому я хотел поздравить всех и с юбилеем Московского авиационного института, и с Днем космонавтики, и сказать, что мне кажется, что главное ставить перед собой амбициозные цели и объединять усилия для их решения. Мне кажется, что все сложности, которые у нас есть, мы найдем возможности, значит, решить эти задачи, если будут стоять перед нами амбициозные цели. Те программы, которые сегодня утверждены правительством, я вот являюсь глубоким убежденным сторонником программ технологического лидерства, а не просто обеспечения технологического суверенитета. Поэтому я думаю, что тот потенциал, который существует в российской космической отрасли, в авиационной отрасли, это хороший фундамент для вот успехов в развитии космонавтики в нашей стране. Но, тем не менее, у нас есть большое количество задач. Но я уверен в том, что, объединив усилия, мы добьемся их решения. С моей точки зрения, развитие космоса — это очень командная игра. И она, в общем, кроме, значит, видения, должна еще объединить большое количество специалистов, ресурсов для ее решения. Я думаю, что мы найдем возможности эту задачу решить.
Дорогие друзья, все это можно сделать прежде всего, как мне кажется, это мое исключительное мнение, можете соглашаться, а можете и не соглашаться, можно это сделать на площадке, на пространстве МАИ под руководством, институт идет под руководством Михаила Погосяна, сегодня он был у нас в гостях, это крайне важно для нас, для всех. Еще раз, Михаил Александрович, большое спасибо, что пришли к нам. Друзья, это была Радио Академия. Я Борис Чернышов. Ровно через неделю мы с вами встретимся. Эту неделю я буду скучать очень-очень сильно по каждому из вас. И, конечно же, по вашим звонкам и интересным идеям. Ими вы можете делиться у меня в телеграм-канале, телеграм-канал Чернышов, либо на страничке в ВК. Всем пока-пока. До скорой встречи. Ровно через неделю здесь, на «Говорит Москва» 94.8 в Радио Академии.